Христос воскресе! Уважаемые зрители, свою работу в прямом эфире продолжает проект «Союз онлайн» в студии Ирина Пономарева. Когда мы смотрим на подвиги святых первых веков христианства, а особенно современников Христа, это же просто какая-то недостижимая высота. Мы живем в других условиях. Мы не видели своими глазами Сына Божия, явных чудес. И поэтому можно решить, что мы и не призваны к стойкому исповеданию веры. Но на самом деле во все времена Господь ожидает от нас верности и дает возможности для этого. Крепка была вера женщин, которые были рядом со Христом. Жены мироносицы ничего не побоялись и пошли ко гробу Спасителя, чтобы отдать должное при погребении, чтобы делом выразить свою любовь. И они первыми удостоились свидетельства о воскресении Христа. Как мы можем приблизиться к их подвигу любви и служения? Ответ на этот вопрос подскажет история женщины, которая жила совсем недавно, в 20 веке. Ее звали Нина Рогачева.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе! Чествуя жен мироносец в эти пасхальные дни и поздравляя друг друга с их праздником, хочется поздравить еще и тех, кто был подлинными мироносицами 20 века. И в условиях гонений на веру, на все светлое и доброе исповедовал Христа и евангельские идеалы. Оксана Иванова, создатель экспозиции «Церковницы. Христианская женственность в 20 веке», продолжит рассказ.
Одна из наших героинь – Нина Рогачева. Женщина, казалось бы, простая, непримечательная, никакими выдающимися свершениями, никакими особыми талантами, но это человек, который написал огненное по силе своего духа письмо в Пермский комитет партии большевиков.
В каком году это было?
В 1931 году. Подобные документы появились позже из-за границы. Наши эмигранты, которые переживали, которые видели, что творится на родине, писали письма партийным деятелям, тем, кто находился у власти тогда. Но Нина Рогачева сделала это еще в 1931 году, когда многим было неочевидно, до чего может дойти богоборчество и гонение на церковь, и действительно на людей, не только на веру, но и на сам образ человека. Вот она не побоялась, она пережила много трагедий в своей жизни, а она вынуждена была развестись с мужем, потому что он категорически не принимал путь ее веры, а это было опасно, потому что могли быть с карьерой большие проблемы у тех мужчин, у которых жены были верующие. Они расстаются, она вынуждена оставить мужу ребенка, потому что никакого угла заработка у нее нет. Она следует за своим духовником в Пермь и, глядя, что происходит в стране, не выдерживает и пишет письмо. Письмо большое, на двух страницах. Оно полно обличений с одной стороны, а с другой стороны она им говорит: «А может быть, я такая же, как вы, а может, еще и худший у вас человек, но вы братья мои, и давайте вот то, что мы видим, то, что происходит, это надо поменять. И мы можем это сделать, если вместе придем ко Христу». Вот краткий смысл такого большого письма, которое написано даже не ручкой, а просто сердцем, болью за страну, за людей. Она подробно перечисляет все, что она видит, и, как мы можем догадаться, не только видит, а и сама прошла через все это. И она, конечно, пострадала. Она была арестована, это письмо было вещдоком, то есть вещественным доказательством ее вины, ее антисоветской деятельности. Она арестована, сослана в лагеря, и, собственно, ее теряются следы. Скорее всего, она и погибла, там пропала, жизнь ее была прервана. Ну вот такое небольшое чудо в архиве, этот текст сохранился, это удивительно, и мы можем его видеть, можем восхищаться этой женщиной и, наверное, даже молиться ей.
Спасибо, Оксана, за это свидетельство. Уважаемые зрители, 10 таких свидетельств о женщинах, которые в 20 веке несли веру во Христа не только внутри себя, но и изливая ее на всех, кто был рядом с ними, собраны в экспозиции, представленной в Музее святости исповедничества и подвижничества на Урале, который действует в городе Екатеринбурге по адресу улица Вали Котика, 13А. Приходите. Здесь очень интересно. Ну и смотрите продолжение этих историй в эфире телеканала «Союз».
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Много книг и фильмов есть сегодня о православии. И, конечно, каждому сегодня доступна Библия, книга книг, первая и главная. Но важны нам также и свидетельства о современных подвижниках веры, чтобы мы, глядя на них, могли выстроить и свой путь ко Христу. Телеканал «Союз» дает возможность людям по всему миру изучать православие и помогает осваивать его жизнью. И деятельность этого доброго телеканала сейчас в ваших руках. Продолжается пасхальный жизнеутверждающий марафон. Наша задача — собрать 40 миллионов рублей для продолжения жизни в эфирном пространстве телеканала «Союз» — первого православного народного. Есть и сверхзадача – убедить наших зрителей-союзников поддерживать союз не только в критических ситуациях, а регулярно, постоянно, в меру возможностей и душевного расположения. Тогда и финансово-долговых угроз не будет, и необходимость в проведении марафонов отпадет сама собой. К настоящему моменту уже удалось собрать 9 миллионов 635 тысяч рублей. Спасибо всем причастным. Пусть Господь внесет ваши лепты на счета жизни вечной. Призываем откликнуться всех, кто смотрит «Союз», уделить частичку своих времени, внимания и денежных средств на помощь уникальной телевизионной площадке «Православный народный». Уважаемые зрители, каждый час мы рассказываем вам о том, как помочь «Союзу». Но, кроме того, немало и другой полезной информации вы можете получить, включив «Союз» в эти дни. Например, о том, как оказывать первую доврачебную помощь. Мои коллеги уже рассказывали и показывали алгоритм действий при обмороке, инсульте, инфаркте миокарда. А сегодня узнаем, что делать, если у кого-то находящегося рядом случился эпилептический припадок. Ведь очень важно помогать своевременно, а скорая помощь не может примчаться за минуту.
Алексей, ты знаешь, однажды я стал свидетелем очень неприятного, очень такого сложного для меня и запоминающегося случая. Был в кафе, и вдруг девушка-официантка в какой-то момент, я сидел на втором этаже и видел в окружении других тоже официантов, сотрудников, посетителей, в какой-то момент у нее почему-то очень резко повернулась голова в сторону.
Запрокинулась.
Как-то, да, запрокидываться начала. И она начала, ее вот как-то вот...
Выгнула.
Выгнула, и она начала крутиться вокруг своей оси какое-то время. Люди, находящиеся вокруг, и в том числе я, понятное дело, на это смотрели, не понимали, что происходит. Это продолжалось, ну, 5, 7, может быть, 10 секунд. И потом после этого ее вот вдруг раз, и она в одно мгновение упала на пол посреди кафе. И вот больше всего в том, что я... И начались судороги. Больше всего меня поразило в этом во всем именно падение этой девочки на бетонный пол. Там такой звук был, и мне страшно даже стало, и очень-очень ее жалко, потому что нисколько вот эти вот какие-то непонятные действия вот ее тела неконтролируемые, а именно вот само падение. Вот что это? Я так понимаю, это и есть эпилептический припадок.
Да, вот ты описываешь клиническую картину эпилептического припадка. Первая – это фаза тонических судорог, когда ее выгнуло, и фаза клонических судорог, когда ее начало трясти.
Что должен делать человек, ну или хотя бы, по крайней мере, как он может помочь в такой ситуации, если он вот видит, что с человеком произошла беда такая?
Хорошо бы, если бы, когда человек видит, что вот этот человек загружается, и он начинает падать, вовремя его подхватить и не дать ему стукнуться головой о металлическую какую-то поверхность твердую и избежать травматических повреждений головного мозга. Начнем.
Друзья мои, вы можете все это показать, но вот я тут подушечку принесла.
От холода и сильных ударов. Кому из вас ее как...
Я думаю, что она нам помешает просто.
Мы пока в сторону.
То есть на снег прямо, да, будете? Ну, хорошо.
Мы замечаем, что человек становится неконтактен. Он не отвечает на вопросы. И начинает падать... Руки разогнуты, ноги разогнуты, голова выгибается. Ага. Значит, ну, так, тонические судороги, клонические. Подержите, пожалуйста, микрофон. Наша помощь будет заключаться в том, чтобы он же трясется, чтобы он дополнительно не нанес себе повреждений, когда он будет биться головой, потому что голова тоже трясется. Нужно зафиксировать вот так вот совершенно беспардонно его голову, плечевые суставы и ждать, когда кончится приступ. Он в среднем длится 2-5 минут и заканчивается отхождением слюны, может быть, пенистой. При этом голову нужно повернуть на бок для профилактики аспирации слюной. Значит, после окончания приступа, до приезда бригады скорой помощи, нужно перевести пострадавшего в устойчивое боковое положение с той же целью, если у него начнется рвота, с целью профилактики аспирации. Эту руку мы выпрямляем, эту руку кладем за голову, верхнюю ножку сгибаем в колени и легким движением поворачиваем его на бок. Немножко моделируем, чтобы ему было. Голова лежит. Все. В таком положении он у нас пребывает до приезда скорой помощи. После окончания приступа может быть непроизвольное мочеиспускание, дефекация. Чтобы не компрометировать пострадавшего, нужно найти какую-нибудь курточку и прикрыть его для эстетики. Вот таким образом. Наиболее распространенные ошибки, когда люди недалекие суют пострадавшему в рот различные предметы.
Так это же вот прям, ну это напрашивается, что язык надо прижать, чтобы... Я вот предлагаю, что Алексей оденется, а Тимофей...
Тимофей встанет.
Да-да-да. Извини, мы совсем про тебя забыли.
Иначе мы уже будем тогда про простуды говорить.
Говорить о том, как бороться с высокой температурой.
Первая помощь при охлаждении. Так. Значит, распространенные ошибки. Когда... В ротовую полость пострадавшего засовывают различные предметы.
Ложку.
Ложку, например. Таким образом, можно повредить зубы, повредить мягкие ткани ротовой полости, нёба. Можно, оказывающий помощь может лишиться, ну не лишиться, ему покусают палец, тоже неприятно.
Травмируют, да?
Травмируют палец.
Леша, откуда же это тогда взялось-то? Это же вот прям как бы вот...
Это такой распространенный миф. Раньше в каких-то руководствах об этом писали, что нужно прикалывать язык английской булавкой. Ничего этого не нужно делать. Для профилактики западения языка и остановки дыхания нужно достаточно его повернуть в боковое положение.
Вот то, что сейчас показывают.
Да. И дожидаться скорой помощи.
Алексей, а вот, например, чаем напоить человека, вот, до пока ожидаем скорую помощь, но если...
Если он придет в сознание,
да.
Пожалуйста.
Возможно, да. Это сделать.
В принципе, мы особенно вызываем скорую помощь, если это ребенок, беременная женщина, пожилой, если приступ длится более 3 минут, если он не приходит в сознание в течение 10 минут, вот тогда мы точно вызываем скорую помощь. Если человек пришел в сознание... отряхнулся и говорит, да это у меня это, через день, то мы не настаиваем на том, чтобы он дожидался скорой помощи и отпускаем.
Спасибо.
Спасибо большое, Алексей, правда. Спасибо большое за эти небольшие лекции, руководство к действию. На самом деле, но вот сейчас, окажись в той ситуации, снова или в подобной ситуации, я бы, наверное, не стал сомневаться ни секунды и попытался бы оказать помощь человеку.
Алексей Антропов, студент 5-го курса Уральского медицинского государственного университета и 7 лет как практикующий медбрат, давал нам медицинские советы о доврачебной помощи, которую может оказать каждый и должен оказать каждый, если так сложатся обстоятельства. Ну и советы эти будут продолжаться в нашем эфире.
Будем жить!